Возле нас что-то зазвенело и покатилось. Неосторожным движением он опрокинул бутылку с виски. Я слышал, как его рука шарила по палубе и, наконец, схватила пустую бутылку. Широким взмахом бросил он ее в море. Несколько минут он молчал. Потом он продолжал еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо. «Я больше не верю ни во что. Для меня нет ни неба, ни ада. А если есть ад, то я его не боюсь. Он не может быть ужаснее тех часов, которые я пережил от полудня до вечера. Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую его полуденным жаром, комнатку, где есть только стол, стул и кровать. На этом столе ничего, кроме часов и револьвера, а за столом человек, неподвижный и не сводящий взора с секундной стрелки часов. Человек, который все время, все, слышите, все время, три часа подряд смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку с тиканьем, бегущую по этому кругу. Так-так, провел я этот день. Именно так все ждал, 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 ждал. Но делал это так, как делает что-нибудь гонимый амоком, бессмысленно, тупо, с безумным прямолинейным упрямством. Ну, я не стану описывать вам эти часы. Это не поддается описанию. Я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не сойдя с ума. Итак, в 22 минуты четвертого, я знаю точно, потому что смотрел на часы, раздался внезапный стук в дверь. Я вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу. Одним прыжком оказываюсь у двери, распахиваю ее. В коридоре испуганный маленький китайчонок с запиской. Я выхватываю бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает. Разворачиваю записку, хочу прочесть, и не могу. Не могу. Красные круги плывут передо мной. Подумайте об этой муке. Наконец, я получил от нее ответ, а тут все прыгает и пляшет перед моими глазами. Я окунаю голову в воду, становится лучше, снова берусь я за записку и читаю. Поздно, но ждите дома. Может быть, я вас еще позову. Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого объявления, торопливые, набросанные карандашом строки. Я не знал сам, почему меня так волновал этот листок. Какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике или в экипаже. Какой-то неописуемый страх и холод повеяли мне в душу от этой тайной записки. И все-таки я был счастлив. Она написала мне. Я не должен был еще умирать. Она позволяла мне помочь ей. Может быть, я мог бы? О, я сразу преисполнился самыми несбыточными надеждами и ожиданиями. Сотни тысяч раз перечитывал я маленькую бумажку, целовал ее, осматривал в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова. Все тяжелее, все туманнее становились мои грезы. Это был какой-то фантастический сон с открытыми глазами, оцепенение тупое и в то же время напряженное, что-то среднее между дремотой и бодрствованием, тянувшееся не то четверть часа, не то целые часы. Вдруг я встрепенулся, как будто постучали. Я затаил дыхание. Минута, две мертвой тишины, а потом опять тихий, словно мышиный шорох, тихий, но настойчивый стук. Я вскакиваю, голова у меня кружится, открывая дверь. За ней стоит Бой, ее Бой, тот самый, которому я тогда дал в зубы. Его коричневое лицо было пепельного цвета, блуждающий взор говорил, что случилось несчастье. Мною овладел ужас. «Что? Что случилось?» — с трудом выговорил я. «Идите быстрее!» — ответил он. И больше ничего. Мигом сбежал я с лестницы, он за мной внизу стояла. Сада, маленькая коляска. Мы сели. «Что случилось?» — еще раз спросил я. Дрожа взглянул он на меня и молчал, стиснув зубы. Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал. Я охотно дал бы ему опять по физиономии, но меня трогала его собачья преданность этой женщине, и я не стал больше расспрашивать. Колясочка с такой быстротой мчалась по оживленным улицам, что прохожие с ругательствами отскакивали в стороны. Мы оставили за собой европейский квартал на берегу, проехали нижний город и врезались в крикливую сутолоку китайского квартала. Наконец мы добрались до узкой улочки где-то в стороне, остановились перед низкой лачугой. Домишко был грязный, вросший в землю. Впереди ловчонка, освещенная светом сальной свечки. Одна из тех ловчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденных вещей. Бой поспешно постучался. За щелью двери послышался сиплый голос, начались бесконечные расспросы. Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул прикрытую дверь. Передо мной отступила, вскрикнув, испуганная старуха-китаянка. Бой шел за мной, провел меня по узкому проходу, открылась другая дверь в темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови. Оттуда послышался стон. Я ощупью пробирался вперед. Снова пресекся его голос. И дальнейшая речь прерывалась непрестанными всхлипываниями. Я нащупывал дорогу, и там... Там, на грязном матрасе, скорчившись от боли, лежало и стонало человеческое существо. Лежала она. В темноте я не видел ее лица. Мои глаза еще не привыкли. Ощупью я нашел ее руку, горячую, как огонь. У нее был жар, сильный жар. И я содрогнулся, я сразу понял все. Она убежала сюда от меня, дала первой попавшейся грязной китаянке искалечить себя, только потому что надеялась лучше сохранить так свою тайну. Позволила какой-то ведьме убить себя, лишь бы только не довериться мне. Только потому, что я безумец. Не пощадил ее гордость, не помог ей сразу, потому что смерти она боялась меньше, чем меня. Я крикнул, чтобы дали свет. Бой вскочил. Отвратительная китаянка дрожащими руками внесла коптящую керосиновую лампу. Я должен был сделать над собой усилие, чтобы не схватить за горло желтую бестию. Она поставила лампу на стол. Желтый луч скользнул по измученному телу. И вдруг с меня точно рукой сняло все мое отупение и гнев, весь этот нечистый нагар накопившейся страсти. Теперь я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знанием человек. Я забыл все личное. Мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигающимся ужасом. Ногое тело, о котором я столько мечтал, я ощущал теперь только как, ну, как бы это сказать, как материю, как организм. Я не чувствовал, что это она. Я видел только жизнь, борющуюся со смертью, человека, корчившегося в убийственных муках. Ее кровь, ее горячая, священная кровь текла по моим рукам, но я не чувствовал ни восторга, ни трепета. Я был только врач. Я видел только страдания. Я видел, что все погибло, если не вмешается чудо. У нее было повреждение, и она истекала кровью от неумелого вмешательства преступной руки. А у меня не было ничего в этом гнусном вертепе, чтобы остановить кровь. Не было даже чистой воды. Все, до чего я не дотрагивался, было покрыто грязью. «Нужно сейчас же в госпиталь», — сказал я. Но не успел я этого произнести, как больная судорожным усилием приподнялась с подушки. Нет, лучше смерть, чтобы никто не узнал, домой. Я понял, только за тайну, за свою честь боролась она, не за жизнь. И я послушался. Бой принес носилки, мы уложили ее, и так, словно труп, слабую, в лихорадке, несли мы ее сквозь ночь домой. Отстранили недоумевающих, испуганных слуг, как воры внесли мы ее в комнату и заперли двери. А потом началась борьба, долгая борьба со смертью. Внезапно мою руку судорожно впилась другая рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Я видел во мраке его лицо прямо перед собой. Его белые зубы, стучавшие от волнения, стекла очков в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. Теперь он уже не говорил, он кричал, потрясаемый охватившим его гневом. «Знаете ли вы, чужой человек, сидящий здесь спокойно на палубном стуле, совершающий увеселительную поездку по свету, знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Случалось ли вам когда-нибудь быть при этом? Видели ли вы, как корчится тело, как синие ногти впиваются в пустоту, как хрипит глотка, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком? Как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами. Случалось ли вам переживать это? Вам, позднему, праздному человеку, туристу, вам, рассуждавшему о долге помощи. Я часто видел все это как врач. Видел это как клинические случаи, как факты. Я, так сказать, изучал это, но пережил я это только один раз. Я вместе с умирающей переживал это в ту ночь. В ту ужасную ночь, когда я сидел и напрягал свой мозг, чтобы найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась, лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей ее на моих глазах, против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать от ее постели. Понимаете ли вы, что это значит быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы так основательно заметили, и все-таки сидеть бессильно возле умирающей, знать и не иметь силы знать только одно, только эту ужасную истину, что помочь нельзя, нельзя! Хотя бы даже вскрыв все вены в своем теле, видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью, чувствовать пульс учащенный и прерывистый, быть врачом и ничего не знать. Ничего, ничего, ничего. Только сидеть и бормотать какую-нибудь молитву, как церковная старушонка, или угрожать кулаками ничтожеству, Богу, о котором только и знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете? Я только одного не понимаю. Как люди умудряются не умереть вместе с больными в такие минуты? Как, поспав, встают на следующее утро и чистят зубы, и завязывают галстук. Как можно жить, жить после того, что я пережил? Когда я чувствовал, как улетает ее дыхание, как этот человек, за которого я боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня. Куда-то в неведомое ускользает с каждой минутой все быстрее. Я ничего не нахожу в своем лихорадочном мозгу, чтобы могло удержать этого человека. И к тому же еще, чтобы удвоить мои дьявольские муки, еще вот что, когда я сидел у ее постели, я дал ей морфий, чтобы успокоить боли. И смотрел, как она лежит с пылающими щеками, горячая и истомленная. Да, когда я так сидел, я все время чувствовал два глаза, устремленные на меня, с ужасным напряжением. Этот бой сидел на корточках на полу и шептал какие-то молитвы. Когда его взор встречался с моим, то в нем, нет, я не могу это изобразить, в нем отражалась такая мольба, такая благодарность была в его собачьем взгляде. И в такие минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня ее спасти. Вы понимаете? Ко мне! Ко мне простирал он руки, как к Богу ко мне, безвольному, бессильному человеку, знавшему, что все потеряно, знавшему, что он здесь так же не нужен, как ползущий по полу муравей. Ах, этот взгляд! Как мучил он меня! Это фантастическая, это животная надежда на мое искусство. Я мог бы крикнуть на него и ударить ногой. Такую боль причинял он мне. И все-таки я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней и тайной. Как притаившийся зверь сидел он, свернувшись клубком за моей спиной. Стоило мне потребовать чему-нибудь, как он вскакивал, бесшумно ступал своими голыми подошвами и, дрожа, исполненный ожидания, подавал просимую вещь, словно в этом была помощь, спасение. Я знаю, он позволил бы вскрыть себе вены, чтобы ей помочь. Такая женщина это была. Такую власть имела она над людьми, а я... У меня не было власти спасти каплю ее крови. О, эта ночь, это ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью. К утру она еще раз очнулась, открыла глаза. Теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности. Они горели влажным, лихорадочным блеском. Когда она, словно чужая, озиралась в комнате, потом она взглянула на меня. Казалось, она думала, старалась вспомнить что-то, глядя мне в лицо. И вдруг я увидел это. Она вспомнила какой-то страх, какое-то негодование, что-то враждебное, гневное исказило ее лицо. Она начала двигать руками, как будто хотела бежать, прочь, прочь, прочь от меня. Я видел, что она думала о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание, она... Спокойно смотрела на меня, но тяжело дышала. Я чувствовал, что она хотела говорить, что-то сказать, опять пришла в движение. Она хотела приподняться, но была слишком слаба. Я успокаивал ее, наклонился над ней. Тогда она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом. Ее губы тихо шевелились. Это был последний угасающий звук. Она сказала: «Никто не узнает. Никто». «Никто», — сказал я решительным, уверенным голосом, — «обещаю вам». Но в глазах ее все еще было беспокойство. Невнятно, с усилием она пробормотала: «Поклянитесь мне, что никто не узнает. Поклянитесь!» Я поднял руки, как для присяги. Она смотрела на меня неописуемым взглядом, нежным, теплым, благодарным. Да, поистине, поистине благодарным. Она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно. Долго лежала она, обессилев от напряжения и закрыв глаза. Потом начался ужас. Ужас. Еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец. Он долго молчал. Я заметила только тогда, когда со средней палубы раздался в тишине колокол. 1, 2, 3 сильных удара. 3 часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще полчаса, час, и настанет день, и весь этот кошмар погаснет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика. Так как тени не были уже так густы и черны в нашем углу. Он снял фуражку, и я увидел его лысину и измученное лицо, казавшееся еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня. Он сел прямее, и его голос принял резкий язвительный тон. Для нее теперь настал конец, но не для меня. Я был наедине с трупом. Я один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, и я должен был оберегать тайну. Да, вообразить себе все это положение, а? Женщина из лучшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на правительственном балу, лежит вдруг мертвая в своей постели. При ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга. Никто в доме не видел, когда и откуда он пришел. Ночью внесли ее на носилках и потом заперли двери, а утром она была уже мертва. Тогда лишь позвали слуг, и весь дом вдруг огласился воплями. В тот же миг об этом узнают соседи, весь город. И только один человек может все это объяснить. Это я, чужой человек, врач с отдаленной станции. Приятное положение, не правда ли? Я знал, что мне предстояло. К счастью, возле меня был Бой, славный мальчуган, который читал малейшие желания в моих глазах. Даже это желтокожее тупое животное понимало, что здесь еще придется выдержать борьбу. Мне достаточно было сказать ему: «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза своим влажным, собачьим, но в то же время решительным взглядом. «Да, сэр». Больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел себя в полный порядок, и эта решительность его действий вернула и мне самообладание. Никогда в жизни, я знаю это, я не проявлял подобной энергии, никогда больше не смогу ее проявить. Когда человек потерял все, то за последнее он борется со остервенением. И этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же вымышленную историю о том, как посланный ею за врачом Бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время, как я, по-видимому, спокойно рассказывал все это, я ждал, решительной минуты ждал освидетельствования трупа, которое должно было состояться, прежде чем мы могли запереть в гроб ее и тайну вместе с нею. Не забудьте, что была пятница, а в субботу должен был приехать ее муж».